Разговоры о спорте.
Ну вот сейчас попытаемся поспорить. Тема такая, вы знаете, вот любопытная. Скандал в российском футболе, и заключается он в том, что Руслан Безруков, футболист Краснодар, давая интервью в эфире федерального канала Матч ТВ, в шутку сказал, дескать, ждем от Краснодара на карту денежки. Ну, имелось в виду тот факт, что Рубин, за который Безруков выступает, нанес поражение лидеру чемпионата питерскому «Зениту» со счетом 2-0. Ну и, соответственно, позволило Краснодару, держав в своем матче победу, приблизиться к «Зениту» на минимальное расстояние 1 очка. Ну, сказал. Ну, вроде бы, конечно, шутка на грани, ничего не скажешь. Намек на то, что стимулирует Краснодар соперников «Зенита», чтобы, соответственно, вести борьбу. А у нас любая стимуляция в этом плане запрещена. И началась целая кампания. Даже привлекли людей из других видов спорта, в частности, двукратная чемпионка СССР по художественной гимнастике, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России Татьяна Колесникова назвала недопустимыми подобные шутки. Советские и российские спортсмены, сказала она, всегда были на высоком уровне. Любые шутки, намеки про чистоту нашего спорта от официальных лиц являются абсолютно недопустимыми. То есть уже вот Руслан Безруков лицо, оказывается, официальное. Помните, как у Булгакова? Сегодня неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное. А бывает и наоборот, еще как бывает. Высказался более близкий к ситуации человек, генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов. Давайте завтра будем шутить об убийстве. Вот даже так звучала его фраза. Всему есть грань. Ну и, соответственно, может быть, отчасти выдал сам себя, потому что он в своих заявлениях вспомнил ситуацию с президентом «Зенита» Александром Медведевым. Видео с его беседой с футболистом питерского клуба «Клаудиньо» попало в сеть, и там недвусмысленный жест позволил себе глава питерского клуба, спросив у «Клаудиньо», что будем делать со «Спартаком», ну, то есть намекающий на некое сексуализированное насилие. Так вот, Максим Митрофанов сказал, там разбиралась российская премьер-лига, и вопрос исчерпан удалением записи. Ну, то есть, мы все это видели, это было, но потом вроде удалили, и этого нет. Ну, вряд ли будут интервью Руслана Безрукова еще раз показывать на Матч ТВ или там, не знаю, где-то в соцсетях официальных каких-то выкладывать. Но, тем не менее, дело Безрукова будет рассматриваться комиссией по этике Российского футбольного союза. То есть, когда говорит лицо куда более официальное, на которого, кстати, возложена, среди прочего, и воспитательная функция, потому что у нас все-таки в этом плане социальный спорт, да, и содержится в основном на государственные деньги. Так вот, когда речь идет об куда более официальном лице, можно просто удалить, выслушав довольно невнятное объяснение уважаемого главы, лидера, команды лидера российского чемпионата. И на этом как бы все закрыть. А здесь, ну вот посмотрим, да, то есть нас с вами ожидает заседание комитета по этике, и мы увидим, какие дисциплинарные меры будут применены к Руслану Безрукову. Это при том, что я, в общем, не одобряю того, что он сказал, но, с другой стороны, мне, в общем, практически очевидно, что было это сказано вот с таким юмором, да, дескать, вот ждем благодарности, ну, хотя бы на словах, да, от Краснодара за такую вот турнирную помощь. То есть вот таков был смысл, хотя высказано неряшливо и в этом плане не очень хорошо. Ну, правда ведь в данном случае речь идет о, скажем так, положительном стимулировании, то есть не стимулирование проиграть, а стимулирование выиграть. Ну, давайте не будем вот в эти дебри дебри забредать, а остановимся вот на этом. То есть мы с вами только что обсуждали ситуацию с китайскими пловцами и Камилой Валиевой. То есть, с одной стороны, мы поверили объяснениям китайского антидопингового агентства и сказали, ну ладно, тогда мы не будем преследовать китайских пловцов, пусть участвуют в Олимпиаде. С другой стороны, когда РУСАДА, соответственно, поступила ровно так же, как китайское антидопинговое агентство, рассмотрев заявление Валиевой, посчитав ее объяснения существенными, не стали ее преследовать. Что сделала ВАДА? ВАДА подает апелляцию, и дело раскручивается заново. После долгих проволочек Валиеву дисквалифицируют на 4 года. Вот будет ли Руслан Безруков дисквалифицирован? Ну, в кавычках, на 4 года. Будет ли к нему применено значимое дисциплинарное наказание? Ну, например, в виде там нескольких матчей дисквалификации, да, или какой-то штраф, может быть, с клуба потребует. Вот в чем вопрос. То есть получается, что есть правила в нашем виде спорта, уважаемом, разные по отношению к разным людям. Если это там рядовой футболист, можно, значит, его по щекам отхлестать за его неуместную шутку. А за неуместное действие со стороны уважаемого президента титулованного клуба, да, самого сильного клуба страны, ровно ничего. Вот такая вот ситуация. Ну, а через пару десятков секунд мы с вами перейдем к баскетболу. Ну, поводом для разговора стали сегодняшние четвертьфиналы Единой Лиги ВТБ, чемпионата Единой Лиги ВТБ, и здесь могут определиться уже, да практически все четыре полуфиналиста, просто потому, что во всех четырех парах одна из команд ведет 2-0, и, соответственно, если выигрывает вот эти команды, то они и победят в итоге. Ну вот у нас с вами ЦСКА и Енисей в эти минуты находятся на площадке, и армейцы выигрывают 9 очков. Вот сейчас идет эта игра, и ЦСКА же ведет и в серии тоже 2-0. Ну, это просто вот, чтобы привязаться к реальности. А у нас на линии баскетбольный обозреватель Никита Загдай. Никит, я вас приветствую.
Добрый вечер, коллега.
Давайте начнем с того же, вот с того, что, собственно, я и сказал. Это разочаровывает, что во всех четырех парах одна из... Ну, нет, борьбы практически.
Ну, слово «разочарование», наверное, не подходит, потому что мы слишком избалованы этим регулярным чемпионатом, где было слишком много сюрпризов, и поэтому, конечно же, мы ждали, что в четвертьфиналах будет много сюрпризов. Но нет, одна из команд ведет 2-0, причем в каждой паре каждый исход ясен, но при этом ЦСКА испытывал серьезные трудности в противостоянии с Енисеем. И да, похоже, по этим минутам сейчас ЦСКА оформляет выход 3-0. Это, как американцы говорят, свип, сухая победа. Но при этом, надо сказать, что во втором матче борьба шла до последних секунд, и были серьезные трудности у армейцев. Мэлла Тримбл получил травму, Каспер Уэр только вернулся, а волшебник из Красноярска Ратом Мейс никак не мог попасть издали. Первые 7 бросков издали он промахнулся, и лучший снайпер чемпионата оказался к плей-офф не готов, либо слишком хорошо работала защита ЦСКА. Тем не менее, армейцы выигрывают, сейчас оформляют путевку в полуфинал, и в других парах тоже Локомотив Кубани и Парма. Два разгрома.
Сейчас, давайте остановимся немножко, просто пару вопросов еще есть по этой ситуации. Но все-таки Ксавье Ратон-Мейс забил под 20 очков, больше 20 и под 20 в обоих матчах. То есть он оформил фактически 20 очков. Для него мало?
В количестве потерь и проценте попадания. В концовке второго матча в Москве он слишком много промахнулся в штрафных, особенно в концовке. Он никак не мог попасть издали. И вот армейцы сбили ему процент. Было понятно, что Ратон Мейс игрок элитного уровня. Он весь чемпионат, весь сезон шел. Он лучший снайпер Единой Лиги ВТБ. Он запасом лучший снайпер, согласно всем европейским чемпионатам. Больше всех очков забивает. Но вопрос, с каким процентом он это будет делать? Какое количество брака? И в этом плане армейская защита очень хорошо поработала, и новый тренер добавил страсти армейцам именно в защите и наладил какие-то компоненты. Да, Ратон Мейс по-прежнему показал хорошую статистику, но при этом процент попадания и количество потерь выше нормы, скажем так.
Ну вот хотел как раз спросить, как отозвалась на ЦСКА смена тренеров. Она буквально по ходу чемпионата произошла, и ЦСКА занял вообще третье место в регулярке, да? Хотя отстал ненамного.
Давайте не будем забывать, что ЦСКА, «Зенит» и «Уникс» одинаковое количество побед и поражений. И только по дополнительным показателям получилось так, что армейцы заняли третье место. Причем решилось это в последний день регулярного чемпионата. И провалом это точно назвать нельзя.
Ну там, да, просто «Уникс» из пяти последних матчей три проиграл. Поэтому пропустил, да?
Никто ровно не прошел регулярный чемпионат. У всех были локальные проблемы. Например, «Зенит» – одна из лучших команд, согласно составу, не знаю, цене состава, таланту, но при этом очень неровно провела осеннюю часть, и «Зенит» прибавлял по ходу чемпионата, провалив старт чемпионата, старт сезона.
Ну вот теперь давайте поговорим про «Зенит», да, два матча и довольно уверенные победы, ну, правда, вторая с разницей 8 очков над «Уралмашем», что здесь скажете?
«Уралмаш» хорошо подготовился к плей-офф. Тоже команда, которая, ну, кроме всего прочего, это дебютант Единой лиги ВТБ, и они только учатся играть в элитном дивизионе. И в первом же матче чемпионата «Уралмаш» как раз обыграл «Зенит». И это была сенсация. «Уралмаш» ровно прошел дистанцию, пусть и через плей-ин, но то, что «Уралмаш» в плей-офф, к этому были все готовы давным-давно. И если бы «Уралмаш» не оказалось бы в плей-офф, это была бы, наверное, сенсация. Мощная команда, которая уверенно вошла в элиту, в Единую лигу ВТБ. И то, что сейчас навязывает борьбу «Зениту», это никакой не сюрприз. «Зенит» тоже испытывает локальные трудности. Мы знаем, что там два новых игрока. И сейчас, когда «Уралмаш» хорошо подготовился, и оба матча, ну, первый матч «Зенит» выиграл с большой разницей, а во втором уже была настоящая борьба плей-офф. И «Зениту» нужно играть на всех оборотах, чтобы пройти дебютанты лиги.
Тем более, да, что они в гостях сегодня играют, начало матча в 17:00, но «Уралмаш» свой есть бомбардир, да?
Конечно, мы говорим про Октавиуса Элиса, да. Самый эффективный игрок сезона. Но не лучший игрок лиги, но самый эффективный. И это, конечно, центровой, который умеет набирать очки. Но построить вокруг него команду, которая претендует на чемпионство, пока не получилось. Но при этом «Уралмаш» уверенно себя чувствует в середине таблицы. И с этой командой никому расслабляться не стоит. У них было на втором этапе 7 побед подряд. Это серьезное достижение.
Ну вот тут хотелось бы отметить ситуацию, когда ведь после первого этапа разделились, собственно, команды, да, и, значит, 6 и остальные. Вот как вам эта система, она вообще себя оправдывает?
Были переживания, что первая шестерка, которая гарантировала себе место в плей-офф, сбавит обороты, будет готовиться к плей-офф, но слишком много было напряженных матчей. «Парма» обыгрывала лидеров, и «Енисей» дважды обыграл «ЦСКА» как раз на втором этапе. И формат полностью себя оправдал. Если мы летом еще фантазировали, будет это хорошо, эффектно и правильно, но были разные мнения, то сейчас можно точно сказать, что формат себя полностью оправдал.
Ну вот смотрите, ведь мне всегда, ну не то, что непонятно было, а можно было восхищаться этим обстоятельством, что в NBA играют там 82 матча, и для многих команд уже после там нескольких месяцев становится все понятным, как они вот дальше находят для себя ту мотивацию, да?
Развитие молодых игроков, это за океаном. Но сейчас у нас получилось, что только Минск и до последнего Нижний Новгород боролся за попадание в плей-ин. Проходных матчей не было, и до последнего, ну, все решалось в последнем матче. МБА и Саратовский Автодор решали, кто из них будет седьмой, а кто восьмой. Точнее, 9-10, чтобы попасть в плей-ин. И практически до последнего матча лидерство, кто выигрывает регулярный чемпионат, решилось в последнем матче. Поэтому формат полностью себя оправдал. Мы увидели большее количество непредсказуемых матчей. И то, как «Енисей» и «Парма» провели второй этап, это, конечно же, фантастика.
Теперь о «Локомотиве Кубани» хотел бы сказать. Серия с «Пармой». Это что ж была за игра, где исключительно NBA-евский счет 112-85?
Это повторение Это повторение рекорда в истории Единой Лиги ВТБ. Последний раз такое было, когда ЦСКА обыгрывал рижский ВЭФ еще давным-давно. Но Локомотив словно набирал ход по ходу второго этапа. Ни шатка, ни валка. В тени других фаворитов находился, проигрывал по армии. Неуверенно порой команда Александра Секлевича себя вела. Но стартует плей-офф, и команда, ну, знаете, как пружина, которую отпустили. Невероятный баскетбол и... В первых двух матчах разгромные победы над Пармой. Это можно назвать сенсацией. Такого никто не ожидал.
Да, там 37 очков оба раза получается, да?
Казалось бы, соседи по турнирной таблице. Парма обыгрывала Локомотив в регулярном чемпионате, но плей-офф все изменил. И похоже, что краснодарцы по качеству игры прямо сейчас выглядят как главные фавориты в розыгрыше Кубка Белова.
А что тогда об Униксе скажете? Тут тоже с Самарой Уникс играл, да, 10 очков и, соответственно, 13.
Чемпионская команда. Уникс защищает чемпионство. Один из главных фаворитов. На флажке буквально выиграли регулярный чемпионат. Усилились. Сразу два игрока добавилось в состав. Вернулся Андрей Воронцевич, Михаил Беленицкий из Нижнего Новгорода. Но при этом надо сказать, что никто не собирается отступать. И конкуренция очень серьезная. И команда Велимира Тарасовича показывает не самый зрелищный, скажем, баскетбол, малорезультативный, но, скажем, почти все команды, которые пройдут дальше в плей-офф, они настроены на разрушение игры соперника, игра защиты. Плюс вернулся Дмитрий Кулагин и Маркус Найт после травм. И Уникс сейчас находит свою игру, снова находит свою игру, потому что травмы, отсутствие лидеров, плюс два новых игрока. И чуть-чуть перестроиться нужно Униксу. Но сейчас это уже баскетбол более разнообразный, чем мы видели в регулярном чемпионате. Мы видели отдельные подвиги Дмитриевича и Рейнольдса. Но сейчас это чуть более командный баскетбол, но такой же разрушительный для соперников в плане защиты. И Велимир Пирасович, главный эксперт, наверное, в лиге именно по игре в защите, не дать сопернику получить как минимум легкие мячи и сломать все комбинации соперника.
Наверное, популистский вопрос, но я просто не очень пристально следил за российским баскетболом в этот сезон. Теперь буду это делать чаще, скорее всего. Но вот я выписывал для себя результаты плюс лучших бомбардиров по каждому матчу из этих восьми, которые состоялись, и фамилии российских игроков встречаются крайне редко. Вот Георгий Жбанов, Александр Захаров, это те, кто больше 10 очков набирал, это Никита Курбанов, ну кто еще здесь, да. Иван Ухов.
Давайте признаем, что был сезон очень интересный, непредсказуемый, но при этом роль российских игроков в плане лидерства, набора очков и прочего сильно нас расстраивает. И российские игроки вот прямо сейчас, ну, наверное, не лидеры в своих командах. Это просто данность, здесь не хочется говорить хорошо или плохо, просто данность. Но при этом мы видим, что Иван Ухов в последнем матче очень мощно проводит и против Енисея. Как раз X-фактором в ЦСКА стал Иван Ухов. Его точные трехочковые, включая сегодняшний матч, помогли армейцам оформить выход в полуфинал. Мы видим, насколько Никита Курбанов помог ЦСКА в концовке чемпионата. Мы видим, насколько важен Дмитрий Кулагин для Оникса или Вячеслав Зайцев. Это не игроки, которые не набирают много очков, но они очень полезны, и они часть команд, которые претендуют на чемпионство. А Георгий Жбанов и вовсе выходит в стартовой пятерке «Зенита», и главный разрушитель, наверное, вообще в лиге. Лучший игрок по действиям в защите, уж, на мой взгляд, точно.
Ну вот смотрите, есть, например, российский волейбол. Лимит на легионеров жесточайший. Два человека на команду, но если уж эти ребята играют, то это люди мирового уровня, вообще без скидок, да? Но тут ведь еще о чем мы должны говорить, что в каждой команде практически из лидеров точно есть игроки мирового класса с российскими паспортами. Их можно перечислять очень долго. Почему в баскетболе, вот в данном случае, мы нигде не участвуем? Почему не ввести лимит на легионеров? Ну пусть ребята обтрепливаются.
Очень сложный вопрос, потому что количество легионеров 6, ровно половина из заявки на матчи. Это много или мало, мы можем спорить сколько угодно, и каждый из найдет свои аргументы и будет прав. Но надо признать, что в волейболе количество больших звезд с российским паспортом куда больше, чем в баскетболе. Как бы мне не прискорбно было говорить это вслух, но уровень российских баскетболистов сейчас не хватает на 14 команд в единой лиге ВТБ. Именно топ-уровня. И, конечно же, легионеры добавляют уровень соревновательности и уровня единой лиги ВТБ, который в этом году, честно говоря, радует. Просто российских игроков меньше и меньше таланта. И без легионеров мы скатимся, к сожалению, слишком вниз по конкуренции. И мы надеемся, что вот сейчас появляется без команды МБА, где нет легионеров. Есть Уралмаш, где роль российских игроков достаточно важна. Есть петербургский «Зенит», который находится вместо для российских игроков. Есть краснодарский «Локомотив» «Кубань», где Кирилл Елатонцев признан лучшим молодым российским игроком, а до него это был Андрей Мартюк, его партнер по команде. В каждой команде есть место для российских игроков, но, к сожалению, нельзя полностью построить команду из россиян, которая будет претендовать на медали в единой лиге ВТБ. Это, к сожалению, данность, с которой борются и молодежные проекты. Буквально через выходные пройдет финал четырех молодежной лиги ВТБ, где мы увидим наше будущее, и там будет нешуточная борьба. Просто уровень этой борьбы пока не соответствует нашим ожиданиям. Мы привыкли к Евролиге, к Еврокубкам и к тому, что баскетбол у нас высокого качества. И это пока можно сделать и держать эту планку только при помощи легионеров.
Ну, за пару тезисов я мог бы зацепиться. Смотрели мы все фильм «Движение вверх». Вот, пожалуйста, чемпионат без иностранцев обыгрывали американцев. Давно это было, правда?
72-й год, даже в 88-м году мы помним, что там были представители всех республик, и победа сборной СССР в 88-м году, которая изменила мировой баскетбол и заставила американцев вернуть на Олимпиаду профессионалов. Но все равно там были представители разных республик. Сейчас такую сборную собрать нельзя. Но если пофантазировать и вернуть территорию Советского Союза на баскетбольную карту, то это по-прежнему будет команда, которая будет обыгрывать американцев. Ну, или претендовать на это.
Ну да, действительно, без Прибалтики, без Грузии, без Украины в данном случае достаточно сложно. Убедили, но вот смотрите, даже несмотря на то, что вы говорите о поддержании высокого уровня, что, наверное, так и есть, если сравнивать посещаемость чемпионата баскетбольного с аналогичными там футбольными, хоккейными, ну, по игровым видам спорта, здесь баскетбол, увы, не выглядит хорошо. Там, по-моему, 2600.
Не нужно соревноваться с футболом. Не нужно соревноваться с
футбол, ладно. Ладно, бог с ним. А с кем?
С волейболом соревноваться нужно. И пока по количеству зрителей на трибунах баскетбол как минимум не уступает.
Не уступает,
а
да.
Вот по количеству российских игроков, конечно, уступает. Но это один из витков времени, набраться немножко терпения. Есть таланты, которые скоро вырастут, и вновь у нас будут звезды мирового масштаба. Мы скучаем по Андрею Кириленко, скучаем по Алексею Шведу и скучаем по нашим игрокам в НБА. Но я уверен, что это временное явление.
Ну да, еще было у нас ряд игроков, которые там неплохо себя за океаном проявили. Правда, те-то как раз чаще всего из республик. Там Волков, Сабонис и так далее. Еще хотелось бы спросить, у нас минутка есть примерно, а оформилась ли вот эта большая четверка, которая на долгие или на значительное количество лет будет определять лицо российского клубного баскетбола? С вашей точки зрения.
Мне хотелось бы так думать, что есть у нас большая четверка, но потом приходит Красноярск и НИСИ, проводит лучший сезон в истории и два раза подряд обыгрывает ЦСКА. Есть Пермская Парма, которая всех обыгрывает лидеров. И то, что эти команды, по всей видимости, останутся без медалей в этом сезоне, не говорит о том, что это не те команды, которые способны подвинуть большую четверку. И «Уникс», и «Локомотив», и «ЦСКА», и «Зенит» проигрывали командам не то что из середины турнирной таблицы, из подвала турнирной таблицы. Мы видели, как Нижний Новгород, который даже не попал в плей-ин, играл овертайм с ЦСКА. Мы видели, как Пермская Парма буквально в одном штрафном оказалась от победы над «Зенитом», но при этом обыгрывала, два раза обыграла ЦСКА, обыграла «Локомотив» и обыгрывала «Уникс». Мы видели московскую «Руну», которая обыгрывала «Уникс» в гостях. Поэтому большая четверка, она фактически есть, но согласно хотя бы открытым бюджетам, но при этом большая четверка – это не догма.
Заряжайте оптимизм, Никита, извините, время просто заканчивается. Под занавес скажу, что ЦСКА вышел в полуфинал, обыграв Енисей 89-82. Это были споры о спорте. Это я, Алексей Осин, через неделю на том же месте в тот же час. Оставайтесь на орбите.